понедельника по пятницу в 9.35 и 19.30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Добрый вечер, это Радио Крым Реалии. У микрофона Александр Голубов. Напомню, что мы в эфире каждый день в 9.35 и 19.30 по крымскому времени на частоте 549 кГц, а также в FM-диапазоне на частоте 107 МГц. Также мы есть в сети интернет. Если вы хотите что-то рассказать нам, у вас есть вопрос по теме эфира, всегда звоните нам по номеру телефона 8 800 10 06 926 бесплатному для крымчан. Напомню, 8 800 10 06 926. Также заходите на наш сайт Крым Реалии. Там можно видеть и смотреть наши прямые видеотрансляции эфиров, а также читать наши материалы.
Крым в центре внимания.
На днях очередная годовщина аннексии Крыма, и это самое время для воспоминаний. Вспоминают прошлое и сами участники аннексии, иногда и с новыми, достаточно интересными подробностями. На днях, например, Алексей Чалый, бывший российский градоначальник Севастополя, рассказал в одном из интервью о том, что к аннексии готовились еще в 2004 и 2008 годах. Почему не получилось тогда? И зачем крымские деятели делятся новой информацией, попробуем разобраться сегодня в нашей программе. Об этом мы будем говорить с Виталием Портниковым, журналистом «Радио Свобода», а также Андреем Яницким, журналистом украинского издания «Левый берег», родом из Севастополя. Пока же я предлагаю послушать короткую справку о том, как же происходила аннексия вот в то время.
«100 слов по теме».
Депутат подконтрольного Кремлю парламента Севастополя Алексей Чалы заявил, что в городе пророссийские силы готовили переворот с 2004 года. Об этом он сообщил российскому изданию ТАСС. Первый раз к перевороту готовились в связи с Оранжевой революцией, но не воспользовались случаем, поскольку власть в Киеве была передана легитимно и не было беззакония. Следующий критический период, по словам Чалова, был в 2008, когда президент Украины Виктор Ющенко распорядился не пускать в Севастополь корабли Черноморского флота, принимавшие участие в российской военной операции в Южной Осетии. Но, по словам Чалова, тогда офицеры просто не решились стрелять друг друга, живя в одном городе. Очередной удобный момент наступил в 2014-м. 23 февраля Алексей Чалый вышел на площадь Севастополя и провозгласил себя народным мэром. Уже через три дня вооруженные люди в форме без опознавательных знаков захватили здание Верховной Рады и Совета министров Крыма. Позже российский президент Владимир Путин признал, что это были российские военные. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма и Севастополя. Россия называет это восстановлением исторической справедливости.
100 слов по теме.
На самом деле вопрос того, как долго готовилась аннексия Крыма, остается открытым. С одной стороны, мы видим огромное количество свидетельств того, что к этому готовились заранее, по крайней мере, если не к самой аннексии, то почву для нее готовили достаточно долго. И об этом свидетельствует не только заявление господина Чалова, который, несмотря на то, что он говорит, что вот мы готовились, мол, но это была не инициатива России, это была инициатива его личная, и во что достаточно сложно поверить, наблюдая за последовавшими событиями, но, тем не менее, будем считать, что вот товарищ Чалый имеет право высказать эту точку зрения, но абсолютно очевидными остаются факты переброски кораблей Балтийского флота в Черное море, например, еще во время Евромайдана, когда о победе протестующих и побеге Виктора Януковича говорить было, ну, скажем так, крайне сложно, по крайней мере, тем, кто находился в Киеве и не верил, что такой жесткий и, я бы сказал, непростой политик, как Виктор Янукович, решит оставить Киев, уехать в Харьков, потом на Донбасс, а потом уже и в Крым, и спустя какое-то время всплывет в Ростове. Таким образом, создается очевидное впечатление, что в России ждали и ожидали намного большего, чем этого ожидали в Украине, но, тем не менее, Владимир Путин в фильме «Крым. Путь на родину», который был снят, собственно, по мотивом этих событий, утверждает, что поручение аннексировать полуостров он отдал в ночь 22 на 23 февраля, когда Виктор Янукович сбегал из Украины. То есть буквально решение аннексировать Крым – это нечто фактически импровизация, а не задолго подготовленный план.
Ночь 22 на 23 мы закончили около 7 часов утра. И расставаясь, не скрою, я всем моим коллегам, а их было четверо, сказал, ситуация развернулась таким образом на Украине, что мы вынуждены начать работу по возврату Крыма в состав России. Потому что мы не можем бросить эту территорию и людей, которые там проживают, на произвол судьбы под каток националистов. И поставил определенные задачи, сказал, что и как мы должны делать.
Итак, как мы видим, если верить Владимиру Путину, то аннексия, подготовка к ней и реализация всей этой операции произошла в считанные дни, потому что если в ночь 22 на 23 февраля это было принято, то это значит, что вот буквально спустя неделю мы уже увидим полномасштабное вторжение, мы уже увидим захваты первых, не просто административных зданий, то есть, вот, условно говоря, все то, что мы потом назовем действием по аннексии, оно уже проходило в полном масштабе, в полном объеме и выглядело достаточно хорошо подготовленным. Возможно ли это? Мы сейчас поговорим с Виталием Портниковым, журналистом «Радио Свобода», международным обозревателем. Виталий, добрый вечер.
Здравствуйте.
Вот мы только что услышали слова Владимира Путина в прямом эфире, ну не в прямом эфире, а, скажем так, привели нашим слушателям отрывок из фильма «Крым. Путь на родину», где он говорит, что решение аннексировать Крым было принято в ночь 22 на 23 февраля. Виталий, вот ваше мнение, вообще возможно принять такие судьбоносные решения, фактически реагируя на какие-то события, или же все-таки это должно было быть подготовленным, как говорил товарищ Чалый недавно в своем интервью?
Ну, я верю больше господину Путину, чем господину Чалому, потому что у меня нет ни малейших сомнений, что решение об аннексии Крыма было принято с 22 по 23 февраля, было принято одним единственным человеком, Владимиром Путиным, без практически согласования с представителями высшего российского руководства. Для подавляющего большинства этих людей решение Владимира Путина об аннексии Крыма было сюрпризом. И поэтому очень многим из них, решительным противникам такого решения, пришлось, как говорится, переобуваться на ходу и менять свое мнение о судьбе Крыма. Но это не означает, что события в Крыму не были подготовлены. Я бы сказал, что они готовились с самого первого дня начала волнений в Украине. Был реальный куратор этих событий, помощник президента Российской Федерации Владислав Сурков. Он занимался непосредственно Крымом. Он проводил целый ряд встреч с представителями крымской так называемой элиты, руководства пророссийских сил, по крайней мере, так считают многие российские специалисты, которые занимались в то время Крымом. Суркова Крым интересовал более чем события в самой Украине, чем даже события на востоке Украины. Этими событиями занимались его помощники, но не он сам прежде всего. Но нужно понимать, что Сурков и его окружение, они готовили сам акт отторжения Крыма. Все дело в том, что когда мы говорим об аннексии, то мы имеем в виду, что Крым был присоединен к Российской Федерации, а рассматривались другие варианты. Например, когда Крым просто становится таким вот очагом нестабильности, как Донбасс. Один вариант. Другой вариант – Крым становится самопровозглашенной республикой, такой как Приднестровье или Абхазия. Еще один вариант. А вот такой идеи, что Крым будет присоединен к России, ее в принципе не существовало. Хотя потому что если бы эта идея существовала, то было бы изменено российское законодательство. Такого рода идеи изменения российского законодательства были. Они предполагали возможность присоединения к Российской Федерации новых субъектов без согласия даже государств, в состав которых эти субъекты входят. Однако затем эти инициативы были отвергнуты, они уже рассматривались в Государственной Думе в качестве законодательной инициативы. Владимир Путин был одним из тех, кто решительно выступил против таких изменений закона о вхождении субъекта в Российскую Федерацию, и все осталось как было. А что означает «как было»? Что в Российскую Федерацию может войти только некое независимое государство на правах субъекта, если будет такое его решение. И поэтому пришлось ведь не просто присоединять Крым в качестве бывшего региона Украины к Российской Федерации. Пришлось объявлять фейковую независимость Крыма. Я хотел бы напомнить, что в Крыму даже не было референдума об этой независимости. что решение о том, что Крым – это независимое государство, принимал только Верховный Совет Автономной Республики Крым, который в принципе не имел таких конституционных полномочий, ни с украинской, ни с российской точки зрения. И уже затем руководители этого существовавшего всего несколько дней псевдонезависимого государства, нелегитимного ни с какой точки зрения, повторяю, ни с точки зрения законодательства Украины, ни с точки зрения законодательства России, ни с точки зрения международного права, потому что никаких таких вот полномочий Верховного Совета Автономной Республики Крым не было, а референдума о независимости Крыма тоже не было, не было ничего. Вот после этого он был присоединен к России.
А, Виталий,
вот это вот такая ситуация.
А что же заставило Владимира Путина заставить своих подчиненных перебываться на ходу? Откуда вот такое фактически неожиданное тогда решение, если готовились к одному, а в результате решили проводить совсем другое?
Ну, насколько я понимаю, Владимир Путин взвешивал два момента. Первый момент – это момент дестабилизации в Украине. Для него это действительно был очень важный момент, и он рассматривал его и как стремление не допустить свержения режима Виктора Януковича, и как возможность передать сигнал Соединенным Штатам, и самое главное, конечно, чтобы сохранить Россию в своей, Украину в своей орбите. Это одно соображение. Второе соображение, которое оказалось для него более важным, это вопрос рейтинга. Вероятно, он понял, ну, это тоже, понятно, что он не в одиночестве решал, что он консультировался с какими-то людьми, у него есть различные группы в окружении, есть, в конце концов, социологи, которые давали ему какие-то выкладки, что именно присоединение Крыма приведет к таким рейтинговым изменениям, которых никак нельзя будет получить, если Крым просто станет самопровозглашенной республикой. Потому что самопровозглашенная республика – это исключительно политическая история. Это продолжение борьбы за Украину, это продолжение каких-то консультаций с Бараком Обамой и Ангелой Меркель. То есть это то, что, в принципе, обыкновенному россиянину, в принципе, человеку, инфицированному шовинизмом исторически, непонятно. А вот так называемое возвращение Крыма в родную гавань, то есть то, что мы забрали территорию, которая была не наша юридически, но мы понимаем, что она наша, и мы ее к себе опять присоединили. Это россиянину понятно. Можно сказать, что Владимир Путин, желая повысить свой этот рейтинг и не желая больше никогда сталкиваться с ситуацией, когда он может сомневаться в своей популярности у сограждан, пошел на поводу самого темного, самого люмпинизированного, самого асоциального элемента в Российской Федерации. Но очень важно понять, что этим люмпинизированным элементом и вот этим вот ощущением шовинизма инфицировано подавляющее большинство россиян. Я бы все-таки оценил количество людей в России, которые больны этой шовинистической болезнью, фактически в 90%. Он пошел на поводу у агрессивно послушного большинства, которое всегда в России было достаточно, я бы сказал, уверенным в своих силах и всегда приводила собственную страну в пропасти. Владимир Путин стал крысоловом, который ведет своих сограждан именно к этой пропасти. Но в это же время этот крысолов необыкновенно популярен у тех, кто слушает звуки его дудочки. И в этом смысле ему нельзя отказать в правильности шага.
Виталий, то есть вы считаете, что ставка Путина удалась, когда он решил все же аннексировать Крым, а не превратить его в очередную Абхазию или Южную Осетию?
Тактически, безусловно, удалось. Стратегически нет. Потому что то, что Россия пошла на путь такого вот вопиющего нарушения международного права, то, что сейчас договариваться с международным сообществом, Западом, она может только путем возвращения к порядку, который потребует от нее полноценного национального унижения, то есть отказа от территории, которую она считает своей, даже конституционно, это будет иметь очень серьезные последствия в будущем. И, в принципе, я думаю, что завершится и эмоциональным, и, возможно, политическим крахом российской государственности в ее нынешнем виде. Но вполне возможно, что это произойдет тогда, когда Владимир Путин будет уже в могиле. Он этого не увидит. А россияне, в принципе, пожнут плоды этого решения, или их дети, или их внуки, но пожнут. У меня нет никаких сомнений, что эта жатва будет горькой для них.
Виталий, ну и последний вопрос, вечный, скорее всего, в эти дни, когда вспоминается аннексия. Скажите, по вашему мнению, насколько велика была вероятность того, что украинское руководство, уже новое на тот момент, могло как-то предотвратить последовавшие за захватом здания Совета министров за здание парламента Крыма события аннексии?
Я думаю, что либо можно было предотвратить до того момента, как структуры власти в Крыму были фактически оккупированы российскими вооруженными силами и их наемниками на полуострове. Это вполне возможно, еще что-то можно было сделать. Но я напомню, что это произошло в момент фактического развала власти в государстве. Когда мы говорим «новое украинское руководство», мы имеем в виду людей, которые заняли, а некоторые даже во временном порядке, потому что не было конституционной процедуры их назначения, некие должности после бегства из страны президента, премьер-министра, главы службы безопасности Украины, министра внутренних дел, начальника генерального штаба, практически всего силового блока. И я бы вам хотел напомнить, что государство было разрушено до такой степени, что даже новый командующий военно-морскими силами Украины, отправленный в Крым для стабилизации положения, оказался предателем. То есть не было даже никакой возможности точно понять и проверить, кто сегодня работает на Россию, а кто сегодня работает в Украину. Новое руководство Украины смогло реально осуществлять свои полномочия, действовать именно как руководство страны. Уже тогда, когда Крым, по сути, был аннексирован и стал частью Российской Федерации. Уже тогда, когда, фактически, уже тогда, когда невозможно было ничего вернуть назад. Но этот развал государства, он тоже, можно сказать, обеспечивался планомерными действиями российского политического руководства, тех его представителей, которые были кураторами Виктора Януковича и других агентов российских спецслужб в руководстве Украины. Все эти месяцы, развал, вот в месяце Майдана, развал украинского государства шел ускоренными темпами. А во время правления Виктора Януковича он тоже осуществлялся теми же самыми людьми, но не так быстро. Поэтому, в принципе, я должен сказать, что Майдан победил в тот отчаянный момент, когда еще 2-3-4 недели украинское государство, может быть, вообще погибло бы, как совокупность государственных институций. Но на момент бегства Януковича гибели еще не произошло, и поэтому врага удалось потом остановить на восточных рубежах нашей страны. Я считаю, что это тоже достаточно многое значит, потому что рано или поздно мы выбьем его из Донбасса и из Крыма. И те люди, которые сейчас дают интервью, рассказывая о своих подвигах и о своем участии в аннексии Крыма и в оккупации Донбасса, предстанут перед международным или перед украинским судом и понесут заслуженное наказание. Среди них, вне всякого сомнения, будет и Александр Чалый.
Виталий, благодарю вас за ваш комментарий. Насколько я понимаю, время ваше уходит, вы должны нас покидать, но, к счастью, с нами на связи Тарас Березовец, украинский политолог. Тарас, добрый день.
Да, добрый вечер.
Спасибо, что нашли время связаться с нами. Мы сейчас говорим о том, о годовщине, скажем так, очередной годовщине фактически аннексии Крыма, и о вот интересном заявлении Алексея Чалова, который говорил, что к аннексии Крыма, к перевороту, как он сказал, он лично готовился и в 2004 году, и в 2008 году. Вот, Тарас, по вашему мнению, насколько соответствует это заявление, господина Чалова реальности? Потому что Владимир Путин, он изо всех сил отрицает это и говорит, что поручение аннексировать полуостров он отдал в ночь 22 на 23 февраля 2014 года.
Да, интересно, а почему тогда медаль за присоединение Крыма датируется датами 20 февраля, 18 марта? Это большой вопрос. Ну, конечно, все, что говорит Алексей Чалов, это абсолютная правда. Абсолютно к тем же выводам я пришел в своей книге «Аннексия остров Крым», когда я общался со многими экспертами, изучал российские документы. На самом деле план аннексировать Крым существовал в России всегда. И об этом убедительно, в общем-то, говорил академик Национальной академии наук Украины Владимир Горбулин, который сказал, что сама идея создания автономной Крымской автономной области, а потом создания автономной республики Крым, она, собственно говоря, для того и делалась, и продвигалась Москвой, чтобы иметь основание юридически аннексировать полуостров. Поэтому все, о чем говорит Чалов в своем интервью, это действительно правда. Правда достаточно опасная. И я переживаю за здоровье Алексея Чалова, чтобы он не последовал следом за многими другими так называемыми героями Крымской весны, которые умирали как мухи там, от переохлаждения, сердечной недостаточности или тому подобное. Вот. И это не шутки, потому что большое количество действительно руководителей и российских генералов, они умерли достаточно странными внезапными смертями в течение 2014-2017 года.
Тарас, вот скажите, пожалуйста, а можно ли было украинскому руководству, это, если мы говорим о подготовке, особенно с 2004 года, а в 2004 году к власти пришел не пророссийский Янукович, а все-таки относительно считающийся прозападным Ющенко. Могла ли украинская власть еще тогда предпринять какие-то меры, чтобы предотвратить будущие события аннексии? Или же это все-таки было действительно настолько хорошо и незаметно организовано, что противостоять этому было украинской власти крайне сложно?
Ну, вы знаете, конечно, не незаметно. Конечно, были индикаторы и были факты, которые все это подтверждали. Ну, вы знаете, в 95-м году Горбулину и Марчуку удалось предотвратить, когда было избрание первого так называемого президента Автономной Республики Крым Александра Мешкова, удалось предотвратить этот сценарий, когда господин Инцеков, нынешний, кстати, один из известных сепаратистов, и тогда он был председателем Верховного Совета Автономной Республики Крым, тоже готовили аналогичный сценарий. Потому что действовали жестко, но в рамках украинского законодательства. Вы знаете, к сожалению, при Викторе Ющенко и особенно при Януковиче произошла деградация спецслужб Украины, намеренное введение большого количества российских агентов на ключевые должности в силовых структурах. Вспомните Павла Лебедева, Соломатина, последних министров обороны, или Якименко, последнего главу СБУ. Кто эти люди? Это граждане России, которые приняли украинское гражданство, а потом возглавили силовые структуры. Они сознательно все работали на развал. Тем не менее, даже в этих условиях Главное управление разведки и штаба Министерства обороны, СБУ, давали качественную информацию, предупреждали руководство страны. Я это помню сам, как сотрудник Совета национальной безопасности в конце 90-х, начале 2000-х годов. Все эти сводки были опасные и, в общем-то, тревожные из Крыма, они все это предупреждали. Но Ющенко и, естественно, Янукович все это игнорировали, делали это либо по недоумению своему, либо сознательно.
Угу. И, то есть, Тарас, вот по вашему мнению, когда мы говорим о том, что, с одной стороны, у нас были патриотические, если так можно назвать, в Украине патриотические сотрудники спецслужб, которые давали эту информацию, с другой стороны, было высшее руководство страны, которое ходу этой информации не давало. Этот вопрос я только что уже задавал Виталию Портникову. Вот могла ли украинская власть после событий Майдана, которые пришла фактически в коридоры МВД, СБУ, каким-либо образом предотвратить те события, которые произошли позже? То есть, с одной стороны, у нас все-таки уже наконец-то пришла новая власть, с другой стороны, у нас были все-таки были патриотические сотрудники в Украине, которые были готовы предотвращать и бороться против аннексии, которая последовала буквально в следующие дни. Была ли возможность, вот был ли зазор, который позволял взять ситуацию под контроль?
Этот зазор, это было 36 часов, когда надо было действовать очень быстро. А первое, что необходимо было сделать, 27 февраля, когда утром, 4 утра 27 февраля был захвачен Совет Министров Автономной Республики, Верховный Совет, необходимо было немедленно проводить штурм. И вот было очень узкое окно, а, к сожалению, все силы, которые были, включая спецназ внутренних войск, включая Альфу СБУ и Беркут, все отказались. Все отказались к Крыму. А что надо было делать? Ну, мы знаем, вот, когда Аваков бросил Винницкий Барс на освобождение Харьковской обладминистрации, это сработало. Да, они очень жестко действовали, но фактически сорвали сценарий, иначе бы мы потеряли Харьков. Вот, в этом случае я знаю, что Турчинов готовился даже лететь лично, и собирались лететь два борта с десантниками 95-й бригады, вот, но россияне передали по официальным каналам, что все самолеты, которые зайдут в пространство Air Крым, они будут сбиты россиянами в момент посадки ПЗРК, то есть при заходе в аэропорт Бельбека. И, соответственно, возможность была, но это чисто гипотетическая. На самом деле, необходимо говорить, что в тогдашних условиях Украины не было реального количества мотивированных военнослужащих силовых структур, которые бы могли этот сценарий предотвратить. Слишком огромная сила была сосредоточена Россией, и более того, Россия не боялась крови. То есть, если бы туда действительно стали заходить какие-то силовые подразделения...
Я жутко извиняюсь, что вас прерываю, но, к сожалению, время наше стремительно уходит. Напомню, с нами на связи был украинский политолог Тарас Березовец. Это было радио «Крым Реалии». У микрофона Александр Голубов. Услышимся уже скоро.